Решили в 2:50 предложение. Говорит, что мой любимый поднял свой голос и сказал мне: «Вставай, моя любимая, моя чистая, пойдем». Кто любимая? Чистая, еврейский народ. Спрашивает Творец, как мы видим, Иехескиил 23:1-20 предложение. Что ты делаешь среди нечистых? Чье тело? Тело ослов. Так вставай, моя чистая, уйдем отсюда. Пришло время покинуть Египет. Сказал еврейский народ Творцу: «Но мы же должны здесь быть 400 лет, как сказано, что мы должны быть в рабстве 400 лет», сказал Творец. 400 лет уже закончились. То есть еврейский народ, который любимый для Творца, чистые и святые, не могли больше оставаться в Египте, чтобы не учиться от поведения египтян. Мы считаем 400 лет от рождения Ицхака, поэтому 400 лет уже закончились. Поэтому из-за того, что Ицхаку было 60 лет, когда родился Яков, и Якову было 130 лет, когда он спустился со своей семьей в Египет. 60 и 130 – это 190. И мы были в рабстве 210 лет. 210 и 190 – это и есть 400 лет. Можно также посчитать 400 лет, что при обычных условиях, если работать только днем, надо было быть в рабстве 400 лет. Но мы работали и днем, и ночью. То есть работали в два раза больше, поэтому годы должны быть в два раза меньше. Вместо 400 – 210. Или же по обычному количеству евреев мы должны были работать 400 лет. По обычному увеличению еврейского народа 400 лет. Но здесь Творец сделал так, что мы увеличивались необыкновенно быстро, поэтому время 400 лет мы закончили намного раньше. И поэтому 2:11 предложение в Шир-Ширим говорит: «Зима закончилась». Имеется в виду, страдания египетского изгнания пришли к концу. И сказано: праведники подняли свои головы, которые были спрятаны до этого, имеется в виду, значит, цветы начали расцветать. Это есть праведники. Кто же праведники? Это Левиим, которые продолжали делать обрезание в Египте, несмотря на то, что другие, может быть, и не делали обрезание, которые постоянно учили Тору. Левиим также не участвовали в грехе золотого тельца, и поэтому используя слово «хазомер», «зомер», мы понимаем, расцветать, но также значит срезать. Левиим – это те, кто делали обрезание в Египте. Также можно сказать, что это относится к коханим. Сказано, что палка Аарона расцвела, и поэтому то, что закончилась зима, эйсха зомер, пришло время, что зима закончилась, зомер зима, имеется также, мы сказали, срезать, пришло время, что идолопоклонство Египта срезано, и вместо этого получается служба коханим. Другое объяснение: появились цветы на земле, имеется в виду цари еврейского народа из колена Иуда, царь Давид, царь Соломон, Рехобам, Абия, Аса, и так далее. Другое объяснение насчет того, что появились цветы, это что левиим, которые поют в храме, пришло время для того, чтобы левиим пели в храме. Другое объяснение: время песни пришло, имеется в виду, когда евреи выходили из Египта, проходили через раскрытое море и пели песню, восхваляя Творца. Творец сказал, что пришло время услышать голос голубя. Что за голубь? Голубя, который принес Авраам в жертвоприношение Творцу. Так из-за заслуги Авраама, из-за заслуги наших праотцов, пришло время, когда Творец слышит восхваление, когда еврейский народ восхваляет Творца. Во время союза Бейн-Абсорим, приз Бейн-Абсорим, союза с Творцом, Авраам принес горлицу и молодого голубя, и в заслугу этих же приношений Творец сейчас слышит голос еврейского народа, когда евреи восхваляют Творца. И поэтому Шир-Ширим 2:13 предложение говорит, что дерево инжира произвело первые свои фрукты, и первый инжир – это праведники, полностью праведные люди, которые были в Египте. Это левиим, как мы сказали, или коханим. И также сказано насчет винограда, который создает необыкновенно приятный запах. Это имеется в виду средние люди, которые раскаялись. И тогда Творец говорит: «Сейчас вставай, моя любимая, моя чистая, и иди». Насчет винограда мы говорим, что это создает хороший запах. Почему сказано насчет запаха? Потому что когда развивается виноград, он еще не полный фрукт, но он уже больше, чем цветок. Поэтому это средние люди, представляет средних людей, бейниним в еврейском народе, из-за того, что там приятный запах, это запах раскаяния. Имеется в виду, средние люди раскаются и становятся праведниками. И Творец говорит: пришло время идти. И когда евреи вышли из Египта, Творец сказал: у вас нету более первого месяца, большего месяца, чем этот месяц. И поэтому месяц Нисан называется первым месяцем. Весна – это время обновления, это начало нового цикла, это также новый цикл для евреев, духовного обновления, нового цикла роста к Творцу. И поэтому называется первый месяц, обновления. 400 лет зимы закончились, и пришло время цветов и хорошего запаха духовного обновления. Интересно, насчет первого. Творец называется первый, как сказано про Творца, он первый и последний. Храм называется первый, Иерусалим называется первый, и Эйсов также называется первый, он вышел первым. Так пусть Творец, который называется первым, построит храм, который называется первым, в Иерусалиме, который называется первым, и возьмет возмездие от Эйсова, который называется первым. Другое объяснение насчет фразы «этот месяц будет для вас». Имеется в виду, спросили ангелы у Творца, когда будут праздники, потому что ангелы также заседают вместе с Творцом, когда Творец судит, особенно Рош ха-Шана, Йом-Кипур, ангелы сидят в суде, так когда же будет это время, когда будет праздник? Творец говорит, неважно, когда евреи сделают высокосный год, мы его подтвердим. Вы и я, вы ангелы и я, подтвердим, когда евреи решат, будет высокосный год. 12 месяцев или 13 месяцев, мы это подтвердим. Поэтому, когда будет Рош ха-Шана, когда будет Йом-Кипур, будет зависеть от того, когда евреи сделают высокосный год. И когда бы это не было бы, мы это подтвердим, говорит Творец. Как мы видим в 57-м псалме, третье предложение. «Экре лейлаким альон». «Я позову великого Творца, который для меня исполняет». Можно по-другому понять это предложение. «Экре микрай койдыш». «Праздники». «Праздники для великого Творца, который для меня подтверждает». Имеется в виду, когда мы делаем праздники для Творца, неважно, когда это бы ни было бы, Творец их подтверждает. Также, если мы посмотрим в Икре, 23, 1, 4 предложение, сказано, вот праздники Творца, которые вы должны праздновать, как священные праздники в установленные времена. Сказано «ойсам», читается, можно понять это как слово «атем», «вы». Имеется в виду, неважно, когда вы установите эти праздники, у меня нет никаких других праздников, говорит Творец, кроме этих, которые вы установите. Раньше праздники были в руке Творца, как сказано, 104-й псальм, 19-е предложение. Творец сделал луну для праздников. Имеется в виду, когда будут праздники, полностью было в руке Творца. Но сейчас Творец передал это в руку еврейского суда. И вот что значит, «Кахойдеш хазэ лохэм» — этот месяц для вас, имеется в виду, вы решите. Если вы решите, что этот месяц должен иметь 30 дней, хорошо. Если не должен иметь 30 дней, хорошо. Если вы решите, что должен быть дополнительный месяц в году, также хорошо. Может быть, также можно так понять, что этот месяц будет для вас началом месяцев. Почему Нисан должен быть началом, когда мы знаем, что мир был создан в Тишрей? Но сейчас мы понимаем, что из-за того, что Творец поменял, как работает мир, раньше все шло с Творца, Творец создал Луну, и поэтому новый месяц в соответствии с лунным циклом. Но сейчас Творец передал это в руки еврейского суда, поэтому заново происходит создание мира. И поэтому начинается отсчет сейчас с Нисана. Интересно, если мы посмотрим начало этого предложения, сказал Творец Моше и Аарону в Египте, месяц этот будет для вас начало месяцев. Почему сказано в этом предложении, Творец сказал Моше и Аарону, имеется в виду, говорит на метре, что Творец искал гарантера, всю заслугу Творец сделает спасение еврейского народа. И не нашел гарантера для того, чтобы спасти еврейский народ. Пока что заслуга Моше и Аарона не пришла для еврейского народа. И поэтому сказано в Торе, сказал Творец Моше и Аарону в Египте. Имеется в виду, благодаря их заслуге евреи спасены. Поэтому, если мы посмотрим в Захарии 4, 1, 14 предложение, где сказано, это два помазанных человека, которые стоят у Творца всей земли. Имеется в виду, или у господина всей земли, имеется здесь в виду эти два помазанных человека, Мойша и Аарон. Мойша был помазанным, Аарон был помазанным, которые стоят, их заслуга стоит для еврейского народа перед Творцом всей земли. Имеется в виду заслуга Мойша и Аарона. И эта заслуга стоит для Творца, Творец спасает еврейский народ. Сейчас мы понимаем, когда Творец говорит, этот месяц будет для вас главой месяцев, месяц для вас, Моше и Аарон, из-за ваши заслуги евреи выйдут из Египта, и поэтому для вас, из-за вас, этот месяц будет первым месяцем. Эту фразу можно по-другому также объяснить. Творец сказал Моше и Аарону. Имеется в виду, когда Творец сказал Моше, сказать еврейскому народу, что сегодня я вас вытащу из изгнания, из Египта, в этот месяц весны, евреи сказали, а где он? Где Творец? На что сказал Моше Рабейну, мы говорим в Широ-Ширим, второй первых восьмое предложение, что голос моего любимого идет, перепрыгивая через горы. Имеется в виду, что за горы? Наши працы. Потому что если бы Творец просто посмотрел на заслугу евреев, не было бы достаточно, чтобы вытащить нас из рабства, из Египта. Но Творец посмотрел на союз, который Творец сделал с нашими праотцами. Из этого союза Творец вытащил еврейский народ. И поэтому сказано, я слышу плач евреев, которых Египет порабощает, и я помню мой союз. Какой союз? Союз, который Творец заключил с праотцами, чтобы спасти евреев, вытащить их из изгнания. Вот что имеется в виду, голос моего любимого приходит, припрыгивая горы, имеется в виду горы праотцы и заслуги праотцов, Творец спасает евреев. Творец припрыгивает, спешит спасти еврейский народ из-за праотцов. Другое объяснение дает Рабби Нахемия, что значит припрыгивая через горы. Горы имеется в виду старшины. Имеется в виду евреи не имели свои собственные заслуги, чтобы Творец их спас, но заслуги старшин Творец всегда спас еврейский народ. Можем также дать еще одно объяснение, что значит припрыгивать горы. Если посмотрим в Рейши, с 36-31 предложение. Вот цари, которые правили страной Эдом, прежде всякого царя, который царил над сыновьями Израиля. Имеется в виду, что до того, как были еврейские цари, были цари в Эдоме, имеется в виду, которые вышли из Эйсава, из-за того, что пророчество было дано насчет Ривки, что в ней находятся два режима. Когда один поднимается, другой падает, имеется в виду, что были еврейские цари, что было строительство храма, что были жертвоприношения, нельзя, чтобы были нееврейские цари. То есть, когда есть нееврейские цари, нельзя, чтобы были еврейские цари. Два режима, один падает, другой поднимается. Но нельзя, чтобы и тот, и другой поднялся. Получается, для того, чтобы был построен храм, чтобы были еврейские цари, нужно, чтобы не было нееврейских царей. Так вот, что значит припрыгивать через горы. Прыжок сделать меньше. Имеется в виду понизить горы. То есть, если были горы в Эдоме, имеется в виду было царство, оно становится меньше, и поэтому Тора, когда проявляются еврейские цари, уже не говорит насчет нееврейских царей, а говорит насчет глав. Глава. То есть вместо царей у них сейчас главы, для того, чтобы были еврейские цари. Из-за того, что цель выхода из Египта, для того, чтобы у нас была земля Израиля для еврейского народа, чтобы был храм, для того, чтобы могли приносить жертвоприношение Творцу, для того, чтобы было царство, это может произойти только когда поднимается еврейский режим и припрыгивает через горы другого режима. И поэтому видим в Захаре, сказано, есть две горы, и между ними приходят колесницы. Что за две горы? Это царство Иуда и царство Исраэль. Они являются горы. А другие горы, горы от дома, через них Творец припрыгивает и уменьшает. Медраш также задает другой вопрос. Почему Творец сказал Моше и Аарону в земле Египта? Почему не сказано в Египте, а сказано в земле Египта? Если мы посмотрим на то, что Творец говорит кредитору, который дал долг, и сейчас хочет взять залог, то ему должник вернет обратно этот долг. Пока что он хочет взять залог. Так он приходит вечером, Тора ему говорит, не заходи в дом должника, стой снаружи, тебе должник сам вынесет залог. Почему? Потому что если он зайдет в середину, он выберет самую лучшую вещь, чтобы был залог. Поэтому дай возможность должнику, чтобы он тебе дал худшую вещь, с которой ему легче расстаться. Так то же самое здесь Творец. Имеет залог, это еврейский народ. Он просит свой залог. Дай мне залог, Египет. Но Египет не хочет расстаться со своим залогом. Так поэтому Творец дает 9 казней до 10. Дает 9 казней снаружи. Поэтому сказано земля Египта. Египет имеет в виду столица. Мицраим это есть столица. Но Творец сначала дает из Эрец Мицраим снаружи столицы. Чтобы не было слишком близко. Потому что если он зайдет в саму столицу, он будет намного хуже наказание. Но в конце концов, когда Египет не дает залог, не возвращает еврейский народ, Творец заходит в сам Мицраим, проходит по Мицраиму, берет первенцев, убивает дает самое худшее наказание. Рабби Шимон сказал: смотрите, какая великая любовь Творца к еврейскому народу. Творец себя спускает в то место, где есть идолы. Там вообще не может находиться святость, там, где есть идолы. Творец себя опускает в место нечистоты, где есть вонь. Позывок была мака. Лягушек, удары, когда появились лягушки, которые были собраны в кучи и делали ужасный запах вони, то это не место, куда спускается святость. Все равно Творец спустился. В место, где есть нечистота, где есть мертвые. И все равно Творец спустился для того, чтобы вытащить еврейский народ. А говорит Медреш, что наши праотцы являлись трума для Творца. Это первые из урожая Творца. И когда наши праотцы и их дети были в Египте, в том месте, где нечистота духовная, где умирают, сказал Творец: но как я оставлю мою труму в этом месте? Она навсегда станет грязная, невозможно будет ее спасти. И поэтому Шхина спустилась в Египет, в это место нечистоты, чтобы спасти еврейский народ. И Творец говорит Арону, в конце концов, чтобы Арон принес жертвоприношение, очистить. Что очистить, говорит нам Медреш, очистить Шхину метафизически от того, что Шхина получила контаминацию, духовное загрязнение. Можно также по-другому посмотреть на предложение. Этот месяц будет для вас первым из месяцев. Если мы посмотрим на Шир-а-Ширим, 6-й перек, 10-е предложение, где сказано, кто это, кто смотрит, как рассвет, красивая, как луна, чистая, как солнце, вдохновляющая. Мы видим разные фразы, которые вроде бы не связаны, потому что сказано сначала про рассвет, а потом сказано про луну, а потом про солнце. Должно быть по-другому. Сначала рассвет, потом солнце, потом луна. И также, какая связь в прогрессии от того, что мы говорим, смотрит, потом красивое, потом чистое. И Медреш нам хочет сказать, что Шир-а-Ширим говорит о разных периодах истории еврейского народа. О четырех изгнаниях, через которые мы прошли. Во время всех изгнаний евреи не сдали свою преданность Творцу, несмотря на то, что у них была ужасная тяжесть. Первая фраза здесь в Шир-а-Ширим говорит насчет того, что смотрит на восход. Кто связан с солнцем? Вавилонское изгнание связано с солнцем. Мы знаем, что невыходный царь молился солнцем. Мы знаем, вавилонские цари молили солнце. Дедушка невыходный царя молился солнцем. Но когда Творец сделал чудо и вернул солнце обратно, показать еврейскому царю Хизкияу, что Творец ему дает больше жизни. И он раньше был царем 14 лет, а сейчас становится 15 лет. Мы видим, что молитва и раскаяние больше, необыкновенно, что они 100% больше дают. Он был царем 14, став, получил сейчас 100% больше и больше, чем 100%. Получил 15 лет царства. Творец ему показывает, что он будет дольше жить и возвращает солнце обратно. И тогда Невуходнецера дедушка посылает почет Творцу и Хизкияу. Мы видим, что они молились солнцу. И когда пророк Ишая в 14 перке 12 предложении говорит пророчество насчет того, что произойдет с вавилонским императором, говорит: как ты упала с небес, Хейла Лутра. И мы хотели сказать, что Хейла — это значит звезда, но Медреш говорит, это халлелуя, это восхваление утра. Потому что они молились солнце, которое вставало утром. И в всяком случае, мы здесь видим, что они молились восходящему солнцу, а пророк Даниил утром молился Творцу. Мы знаем, что пророк Даниил стоял на самом высоком этаже и через раскрытые окна молился Творцу через все возможные окна. Даниил молился утром, вечером и днем, чтобы Творец имел милосердие на еврейский народ и спас еврейский народ. И поэтому про Даниила царь Соломон сказал: тот, кто ищет добро, находит добро. Сейчас мы видим, что эта фраза в Шир-а-Ширим смотрит как рассвет, имеется в виду вавилонское изгнание, евреи были преданы, несмотря на то, что они были в этом изгнании. Именно в Вавилоне начался рассвет, потому что евреи именно там бросили идолопоклонство, именно там получилось Кнессет-Гдойла, великое еврейское собрание, и там Тора заново расцветала. И Творец сделал себя доступным во времена Даниила, в тяжелые времена для еврейского народа. Как сказано: я люблю тех, кто любит меня. Те, кто ищет меня, найдут меня. Мы знаем, что Даниил был брошен в яму, где находился лев. Но Творец послал ангела, который закрыл рот льва, и Даниил не был поврежден. Мы знаем, Небухаднецер бросил Ханани, Мишель и Азария в горящую печь. Но произошло чудо. Они не были повреждены. Волоса не были сожжены, их одежда не была тронута. И когда они вышли из печи, было восхваление Творца. Небухаднецер сказал, благословен Бог его слуг. И когда Даниил не был поврежден львом, так же Дарьёвыш сказал благословение, восхваление Творца. Люди будут в трепете и будут бояться Бога Даниила. Он живой Бог. И поэтому эта фраза, первая фраза в Широ-Ширим насчет рассвета, используется насчет Вавилонского изгнания. Так же, как и рассвет освещает мир, так и Даниил, Мишель, Ханания, Азария освещали мир, и даже другие народы могли восхвалять Творца. Если посмотрим на вторую фразу, Широ-Ширим красивая, как луна, это еврейский народ в изгнании Мидьяна. Свет, который дала Эстер во время этого изгнания, это меньше, чем свет солнца, это как свет луны. Потому что еврейский народ, несмотря на то, что были спасены от смерти, все же таки остались в изгнании, остались в Персии, в Мидьяне, в изгнании. Но все же таки это необыкновенно важный свет, может быть даже более приятный, чем свет солнца, потому что это достаточный свет, чтобы можно было видеть в полной тьме. Когда полностью ночь, полная тьма, ничего не видно, свет луны дает спасение. Во времена императора Ахашвериша постановили уничтожить, убить всех евреев. И Эстер пришла, аннулировала этот злой план. И это был как свет во время тьмы. Поэтому сказано, у евреев был «Ойра Васимха» — свет и радость. И поэтому евреи в это время сравниваются с красивой луной. Они были красивы в своей преданности к Творцу. Следующая фраза говорит «чистое, как солнце». Это имеется в виду греческое изгнание, которое имело невероятную мощь. Сильное, как солнце. Кто может стоять против тепла солнца, когда оно в полном разгаре? Люди бегут от этого тепла. Кто мог стоять против солнца? Матисьяу, Коэн Годл и его сыновья могли стоять против сильнейшей греческой империи. Все бежали от греческой империи, но греки бежали от Матисьяу и от его сыновей, и они были уничтожены. Матисьяу и его сыновья были чистые, как солнце. Если солнце — это греческая империя, то Матисьяу чистые, как солнце, не такие же сильные или сильнее, чем вся эта империя, потому что у них была вера, у них была прочная вера в Творца. Если мы посмотрим в Шойфтим, в Судья, 5-й, 31-й предложение. Те, кто любит тебя, будут как сильное встающее солнце. Все твои враги будут уничтожены. И это имеется в виду здесь, значит, уничтожение греческой империи. Кем? Те, кто сильные, как солнце. Если мы посмотрим на следующую фразу, которая используется в Широ-Ширим, сказано, что вдохновляют трепетом. Что значит? Имеется в виду еврейский народ в четвертом изгнании, в изгнании Эдема. В нашем сегодняшнем изгнании, где мы находимся с народами, которые имеют террор, перед которыми есть страх, но евреи вдохновляют страх. Из-за своего страха перед Творцом евреи вдохновляют других страх. Бояться Творца, уважать Творца, воспевать Творца. Насчет этого четвертого изгнания, в котором мы сейчас находимся, говорит пророк Даниил в 7 перике, 7 предложение. Четвертое животное, очень страшное и сильное. Так, находясь в этом четвертом изгнании, говорится про еврейского народа, что мы вдохновляем трепет перед Творцом. Также есть 12 созвездий, также есть 12 колен в еврейском народе, и без этих созвездий небеса не стоят, точно так же без еврейского народа земля, мир не может существовать. Легионы Творца в небесах — это ангелы, а легионы Творца на земле — это еврейский народ. И так же все боятся ангелов, так же и народа мира боятся еврейский народ. И так сказано в Дворим, 28-50 предложение, и тогда все народы мира увидят, что имя Творца прокламируется на вас, и тогда будут бояться вас. Еврейский народ сравнивается с ангелами, так же, как и ангелы стоят перед Творцом. Сказано, что евреев «Атем ницовим хайом» – «Сегодня вы все стоите перед Творцом». Так же, как и ангелы говорят «Кадойш, кадойш, кадойш, Творец святой, свят, свят, свят», – говорят три раза. Так мы в нашей молитве говорим «Бог Авраама, Бог Ицхака, Якова» также три раза. Ангелы называются огнем, и также насчет еврейского народа, сказанного в Аде, «Дом Якова будет огнем». Также ангелы заново обновляются каждый день и дают восхваление Творцу каждый день, потом возвращаются в струю огня, из которой Творец их заново вытаскивает, обновляет их, возвращает к предыдущему состоянию, как они были раньше, потом обратно пускает их в огонь, заново создает их. Так то же самое насчет еврейского народа. Они находятся в грехе из-за своей яйцехоры злой силы, но раскаиваются Творцу, и Творец прощает. И Творец заново созовет их сердца, обновляет их сердца. Как сказано, я вам дам новое сердце и поставлю новую душу в вас. Я заберу у вас сердце камня из вашей плоти и дам вам сердце плоти. Как сказано в Ехескиле, 36-й, 26-й предложение. Если мы посмотрим немножко дальше в Медраше, мы видим другое объяснение насчет того, что Творец говорит, этот месяц будет для вас первым месяцем. Что Творец говорит насчет жертвоприношения, которое мы сделали в Египте, что мы должны взять кровь, сначала взять пучок, намочить его кровью и помазать на косяках и на притолке. Два косяка, один притолок, три – это заслуга наших трех праотцов. Пучок имеется в виду, и все евреи собраны вместе в службе к Творцу. И наши праотцы, которые были, по одному из мнений, рождены в месяц Нисан, имеют сейчас неопределенную заслугу в месяц Нисан для того, чтобы евреи вышли из изгнания. Праотцы еврейского народа называются горы или скалы. Как сказано, что Билама в Бамидбар 23-9 предложение говорит Билам: «С вершин гор я вижу еврейский народ». «С вершин гор» имеется в виду с Авраама, Ицхака и Якова, с этих гор. Видно, кто прибудет из них, еврейский народ. Наши праотцы являются основой мира. Это можно сравнить с царем, который хочет сделать фундамент для своего дворца и никак не может построить свой дворец, пока что он не найдет правильный фундамент. И кто этот фундамент? Это наши праотцы. Это можно сравнить с царем, который построил себе дворец, но поднялась вода и разрушила дворец. И он тогда идет в другое место и строит свой другой дворец. Опять поднимается вода и разрушает дворец. В самом начале, когда Творец создал мир, вода покрывала весь мир. И вода восхваляла Творца. Но план Творца был создать человека, который восхвалял бы Творца намного больше, чем вода. И поэтому Творец собрал всю воду в моря и океаны и сделал сушу для того, чтобы там сделать человека, он будет восхвалять Творца. Но человек согрешил. Энаш делает идолопоклонство, и Творец затопил одну треть мира. И потом поколение Ноха шло против Творца, и Творец затопил весь мир. Каждый раз, когда Творец сделал свой дворец, можно сказать, Творец его топил, возвращал воду в свое натуральное состояние, где она покрывала весь мир, пока же не пришел Авраам, Ицхак и Яков, которые были основа, которые были скалы, на которых Творец построил мир. Бамидбар 23-9 предложение говорит Хейн. Ам левадад йишкан. Вот, народ живет сам по себе. В одиночестве, можно сказать. Так буквы Хейн, Хей и Нун, это буквы, которые не имеют пару. Буква Хей это пятая буква. 5 плюс 5 это 10. Нету сочетания 5 и еще другая буква, чтобы сделать 10, только 5 и 5. Это буква, которая не имеет пару. Буква «Нун» — это 50. 50 — это 50 — 100. Нет другой буквы, которая вместе с «Нуном» сделает 100. Только «Нун» и «Нун» — 50 и 50. Это буква, которая не имеет пару. Также и еврейский народ. Это народ, который не имеет пару, а только Творца себе в пару. И если придет какой-то народ и будет порабощать евреев, отменять субботу, запрещать евреям соблюдать субботу, запрещать евреям соблюдает обрезание, соблюдает законы Торы. Когда евреи отдадут свою жизнь за Творца, чтобы соблюдать свои законы, чтобы соблюдать желание Творца. Поэтому этот народ, который не имеет себе пару ни с одним народом мира, и поэтому этот народ, еврейский народ, не считается вместе с другими народами мира. Если кто-то придет против еврейского народа, говорит Творец, что я тогда встану как лев, имеется так же, как и лев, дает протекцию, так и Творец дает протекцию и уничтожает еврейских врагов. А Молох шел против еврейского народа, и евреи убили его, и всех людей, которые были с ними. Сказано, Творец уничтожил их, евреи использовали меч. Также Сисра пошел против еврейского народа, и Творец уничтожил его, опять же использовался меч. И также все враги еврейского народа. И точно так же, когда мы выходили из Египта, Творец сказал евреям, оставайтесь в ваших домах. И Творец уничтожил всех наших врагов. Как сказано, Творец пройдет и убьет Египет. Как сказано, люди встанут, как лев. Он не ляжет, пока что не съест свою добычу и не выпьет кровь убитых, сказано в Бамидбар 23-24 предложение. И поэтому, говорит Творец, из-за того, что я сделал чудеса в этом месяце, вы его сделаете первым из месяцев. Фраза «Хохойдеш хазэ лохэм» — этот месяц будет для вас. Слово «лохэм» можно сравнить со словом «шхэм». И Медраш нам так объясняет, что можно это сравнить с царем, у которого есть сын. И царь говорит своему сыну, я тебе дам все, что у меня есть, и ты правь, как ты хочешь. Говорит сын, если ты мне не дашь свой трон, как будут люди знать, что ты меня любишь? И восхваляют меня, если ты мне не дашь свой трон. И то же самое Авраам говорит Творцу. Когда Творец говорит Аврааму в Брейшис, 18-17 предложение, «Разве я спрячу от Авраама то, что я делаю, имеется в виду, Творец дает Аврааму весь мир?» Говорит Авраам, «Но если ты мне не дашь место твоего храма, что сравнивается с троном царя, то как будет знать, что ты меня любишь?» Имеется в виду, ты мне как бы ничего не дал. Потому что через храм проходят все благословения от Творца вниз. Все благословения, которые получает мир, проходят через место храма. И также все наши молитвы идут через место храма. Если ты мне не дашь место храма, 500 амос на 500 амос, ты мне ничего не дал. И Творец дал Аврааму все, что Авраам просил. Творец дал Аврааму место храма. Если мы посмотрим на 48-22 предложение, где Яков говорит Йосефу, я тебе дал на одну порцию больше, чем твоим братьям. Слово используется Шхем. Или это город Шхем, но также Шехем больше, чем твоим братьям. И понимает Авраам, что это место храма, что это порция, это часть земли, которая больше, чем братья получили, это и есть место храма. И Авраам радуется. И если мы посмотрим на 60-й псалм, 8-е предложение, «Я восхвалю Творца! Я буду радоваться!» Это Авраам. Поэтому Творец говорит, что Нисан это будет первым месяцем для вас, потому что это месяц, когда первое место для святости Творца в этом мире было создано, Мишкан в Шило был сделан, построен в Нисан. И поэтому Нисан это первый месяц для вас. И также это месяц, когда третий храм будет построен. Можно по-другому понять предложение. Этот месяц будет для вас первым месяцем. Можно сравнить это с царем, у которого родился сын, и он делает великий праздник в стране, день рождения его сына. Потом сын попадает в плен. Проходит долгое время, пока что спасли сына из плена, и тогда царь делает еще больший праздник, более чем первый праздник дня рождения. Сейчас больший праздник спасения сына. Так то же самое. По мнению Рабби Лозера, мир был сотворен в Тишрей. Адам был сотворен в Тишрей. Так это начало месяцев. Это начало года. Но Творец уже сказал Аврааму, что вы будете порабощены 400 лет. Так до того, как мы еще зашли в Египет, в Мицраим, мы уже начали считать годы, уже начали считать эти 400 лет. И когда Творец сделал чудеса за чудесами, Мицраим, спасти еврейский народ, и в конце вытащил нас своей сильнейшей силой из порабощения. Это было в месяц Нисан. В вся система месяцев изменилась. И сейчас уже не Тишрей первый месяц, не создание мира, создание Адама. А сейчас, говорит Творец, первый месяц начинает из Нисана. Праздник мое, освобождение моего сына еврейского народа намного больше, чем праздник его создания. Если мы посмотрим на 105-й псальм, последнее предложение, и вручил им, еврейскому народу, земли народов, наследовали они труд других племен, потому что когда евреи получили землю Кнан, чтобы соблюдали его постановления Творца и хранили его законы. Но если мы посмотрим на 28-е предложение в этом же псальме, мы видим все, что происходило в Египте. Наслал он тьму, и стемнело, никто не нарушил его повеление. 29-е предложение превратил их в воды, в кровь, да, это в самом начале. Умертвил их рыбу, наполнилась их земля лягушками, вплоть до царских покоев. Повелел, пришли звери и насекомые во все их пределы, обратил их в дожди в град, палящий огонь пустил их по их по земле. То сейчас мы видим насчет града. Был рад Египет их исходу, потому что напал на него страх. Интересно, Египет радовался. Почему Египет радовался? Это можно сравнить с тяжелым человеком, который сидит на осле. И ослу тяжело нести этого человека. И осел думает уже, когда он с меня сойдет. И этот человек думает, когда же я уже сойду со зла? В конце он сходит со зла, и осел радуется, человек радуется. И неизвестно, кто радуется больше. Так Египет, получается, радовался больше, чем евреи радовались. У них было столько наказаний и страданий, они уже надеялись, когда же уйдет еврейский народ. И поэтому здесь царь Давид говорит насчет радовать, что был рад Египет их исходу, потому что напал на него страх. На Египет был ужасный страх из-за приказа, который Творец послал. Вначале фараон отвергал, что существует Творец. Мы знаем, все народы приходили, давали фараону дань, приносили своих богов. И пришли Моше и Аарон. И сказали, Творец, Бог евреев, сказал, отпусти наш народ, чтобы могли праздновать Творцу в пустыне. Сказал фараон, кто такой Творец, чтобы я его знал? Искал в своих книгах. Они сказали, эти книги смертных. Мы здесь говорим про Творца, живого Бога, как сказано в Ирмия, 10, 1, 10 предложение. Бог, он живой и вечный. Как сказано, Творец, Бог, это правда. Он живой Бог, вечный царь. Мы уже сказали, на 7-й Маке, когда был град, фараон понял, что Творец справедлив и правдив. Сказал фараон, Творец правдив и справедлив, а я и мой народ грешные. Так можно это сравнить с царем, у которого все есть. Есть бедный человек за пределами дворца и просит пищу. И царь его игнорирует. Так то же самое, Творец посылает удары за ударами по Египту, и фараон игнорирует и держит свое сердце крепким. И не отпускает евреев. Но когда Творец послал град, где был огонь в середине града, где люди начали умирать, где фараон чувствовал также в своем теле боль, тогда уже фараон сказал, из-за того, что он почувствовал эту боль. Так же, кто царь, который почувствовал сам голод, начал помогать бедному, сказал, здесь фараон, Творец, право, мы согрешили, потому что он начал сам чувствовать эту боль. А почему же Творец не делал в самом начале, чтобы в самой первой маке уже фараон почувствовал боль? Потому что сказано в Иов, 12-й, 23-е предложение. Он поднимает народы, а потом уничтожает их. Творец поднимает народы, поднял Египет и уничтожил его. Как сказано, он забирает мудрость у их лидеров, делает так, чтобы они скитались по пустыне, а не ходят в тьме, но и не в свете. И фараон сказал, Творец садик, праведник. Почему сейчас, после 7-го удара, 7-я мака града, фараон говорит, Творец праведник? Потому что, когда Творец послал град, этот град не трогал поля за пределами Египта, а только поля в Египте, и только поля, которые принадлежали египтянам. То есть, это праведность. Нет Бога чужое. И поэтому Ишая, 26, 1, 9 предложение, говорит, твой суд против земли, народы мира узнают твою справедливость, твою праведность. Как мы видим здесь, град трогал только поля в Египте, наполнял полностью все поля, но не поля за пределом. Наказания Творца такие точные, что все понимают его праведность. Если мы смотрим дальше на 105-й псальм, они вопросили, и Творец навел перепелов, небесным хлебом их насытил, расколол скалу, извлеклась вода, потекла по пустыне рекой. Ибо вспомнил Творец свое святое слово, данное Аврааму, своему слуге, и вывел народ свой веселье, с радостью вывел своих избранных. То есть здесь мы видим, что Творец вспомнил свое святое слово, данное Аврааму, своему слуге. Можно это сравнить с царем, у которого есть любимый друг, это Авраам. И можно сказать, любимый друг, у которого есть дочь на другой стороне реки, и царь протягивает ей руку и берет ее через реку, садит свою колесницу и говорит: «О, как красивые твои шаги, дочь великого человека!» Это дочь Авраама, еврейский народ. «Как красивы твои шаги!» Творец спасает еврейский народ, переносит ее через не реку, сейчас мы видим через море, раскрытое море, и садит в колесницу. Имеется в виду, Творец им дал почет, укрыл их облаком славы. 78-й псалм нам говорит, что Творец лил на них перепелов, мясо лил на них, как пыль, вел их через глубины моря, вел перед ними облако славы в пустыне и ночью столб огня, чтобы дать им свет. И все Творец это делал из-за заслуги Авраама. Как сказано в 105-м псалме, 42-е предложение, вспомнил он свое святое слово, данное Аврааму, своему слуге, и вывел свой народ в веселье, ликующими вывел своих избранных, и вручил им земли народов, чтобы соблюдали его постановления и хранили законы Творца. Так для чего же Творец вывел еврейский народ из Египта в Израиль? Последнее предложение в этом псалме говорит, чтобы соблюдали его законы и постановления, хранили его законы. Если мы вернемся заново к нашему предложению, «Хохойдеш хазе лохем», этот месяц будет для вас первым месяцем, месяцу Нисан, можно так объяснить, что когда Творец выбрал этот мир, говорит Мэтрик, что значит выбрал этот мир? Мы же знаем, что Творец создал много миров, он их разрушил, и в конце концов создал этот мир, который может держать Тору Творца и выполнять желания Творца. Так когда Творец выбрал этот мир, он создал месяца и годы для этого мира. И мы знаем, первый месяц — это Тишрей, создание мира. Но когда Творец выбрал еврейский народ, когда Творец выбрал Якова и его сыновей и создал заново, сказано, Луну искупления, Луну спасения. Имеется в виду, Творец сделал новый месяц, Нисан, как месяц искупления, освобождения еврейского народа. И поэтому сейчас счет месяцев идет от Нисана, потому что это месяц, когда Творец выбрал из всех народов еврейский народ, так же, как Творец выбрал из всех миров этот мир. И начало это Тишрей. Так когда Творец выбирает из всех народов еврейский народ, это Нисан. И поэтому в пророчестве Мика, 7, 1, 15 предложение, Творец говорит: «Так же, как и дни, когда вы вышли из Египта, я покажу вам чудеса». Имеется в виду, так же, как и мы вышли в Нисан из Египта, чудеса, которые будут в этом спасении из нашего сегодняшнего изгнания, также произойдут в Нисан. В этом месяце в Нисане Ицхак был рожден. Также Акедес Ицхак, говорит нам Медреш, произошла в Нисан. Мы знаем, Зор говорит, что Акедес Ицхак произошла не в Нисан, а произошла в Рошашону. Как Анасий говорит, это произошла в Йом-Кипур Акедес Ицхак. Но в всяком случае наш Медреш здесь, Медреш Раба, говорит, что Акедес произошла в Нисан. Также Яков получил свои благословения от Ицхака тоже в Нисан. И Творец дает намек, что спасение в каждом поколении, которое будет происходить с еврейским народом, также будет начинаться в Нисан. Можно сравнить с царем, чей сын был в рабстве, и потом был спасен, и царь делает праздник с того, что его сын вышел из тьмы в свет, от уздечка железа. Железная уздечка была у него на шее. В жизнь вышел, от рабства в свободу, от порабощения в искупление. То же самое Творец вытащил свой народ из порабощения, как сказано в 68-м псалме. Он освобождает тех, кто связаны в цепях, освобождает цепи. Вытащил из тьмы, тьмы смерти, вытащил еврейский народ в жизнь от уздечка, железного уздечка порабощения, к кузнечку Торы к жизни. С рабства Творец нас вытащил в свободу. Вы как с разного дели Творца, вашего Бога, это свобода. Творец их спаситель, властелин легионов. И Творец сделал радость для еврейского народа. Как сказано в Исаии, 43-й, 44-й предложение, Творец платит их врагам, дает возмездие. Можем вернуться опять же к этому предложению. Этот месяц для вас, Кахойдыш Хазелохем, сказал Рабби Мейр, это для меня, Творца, и для вас. Творец имеет искупление, так же, как и еврейский народ. Видим намек в 11-м предложении, в 12-м перике, где сказано насчет жертвоприношения, пасхального жертвоприношения, что это жертвоприношение для Творца. Творец говорит, вы помажете кровь на ваши косяки, я увижу эту кровь и очищу вас. Творец выбирает именно ягненка или козленка для этого жертвоприношения, для того, чтобы вспомнить заслугу Ицхака, жертвоприношение Ицхака. Когда Ицхак спросил своего отца, вот огонь и дерево, а где же ягненок? И также насчет этого жертвоприношения сказано без изъяна, потому что это полностью для Творца, который не имеет изъяна. Это гненок или козленок, который приносили, должен быть мужского рода, пасхальное жертвоприношение, потому что Творец убьет первенцев Египта, но не тронет первенцев еврейского народа. Творец говорит, возьмите себе пасхальное жертвоприношение из ягнят или из козлят. Имеется в виду выбор в вашей руке. Так же, как и Творец убьет первенцев от мужчин и животных, от рабынь и рабов. Творец говорит также, выбор в вашей руке, взять себе или ягненка, или козленка для жертвоприношения. Интересно, Творец использует слово «для вас». Это будет стережение для вас. То есть вы будете охранять этого ягненка или козленка, что ягненка для вас. Почему для вас? Потому что когда вы будете резать ягненка или козленка, я, говорит Творец, буду резать первенцев в Египте. Это пасхальное жертвоприношение нужно поджарить на огне за заслугу Авраама, который был спасен от огневой печи вместе с мацой. Заслугу Сары, которая пекла мацу для ангелов, вместе с горькой зеленью, из-за того, что мы были порабощены в горьком изгнании. И также заслугу Якова, который имел горькое изгнание от своего брата Эйсова. И не оставляйте ничего от этого жертвоприношения до утра. Также и я, говорит Творец, никого не оставлю в Египте, я уничтожу всех первенцев Египта. Также и вы ничего не оставляете от этого жертвоприношения, его нужно скушать ночью. Творец сказал, помажьте кровь на косяки ваших домов. Это можно сравнить с царем, который делает суд, приговаривает на смерть. Говорит царь, вы можете мне дать дань, и тогда я пройду мимо вас. Говорит Творец еврейскому народу, кровь обрезания и кровь жертвоприношения для вас это будет спасением. Я поменяю мой атрибут правосудия на милосердие, я очищу вас из-за крови обрезания. Из-за крови и жертвоприношения. И как мы видим в 9-м псалме, 10-е предложение, Творец будет спасением для тех, кто опрессированы, Творец будет спасением в тяжелое время. Можно также дать другое объяснение. Этот месяц для вас будет началом месяцев. Можно сравнить это с царем, который начинает свое царство. Скажем, есть генерал, на него легионы набрасывают царскую мантию, коронуют его. Этот генерал снимает таксы, сжигает долги, документы долгов, выводит свои легионы в процессии и начинает царство. И точно так же, после 26-го поколения Творец становится царем на земле, его признают как царя. 26 поколений, имеется 10 поколений между Адамом и Ноахом, следующие 10 поколений между Ноахом и Авраамом, и 6 поколений до Мойши. Авраама поколение Ицхак, Яков, Леви, Кахас, Амрам, Мойше. Получается 26-е поколение. Мы знаем цифра Юткей Вовке, это 26. Гематрия слова Творец Юткей Вовке, это есть 26. 26-е поколение. Творец становится царем, его признают как царя. Еврейский народ в Египте в первый раз признает Творца, весь народ. Признает первый раз Творца как царя. И что же делает царь, как мы сказали, снимает таксы. То есть сначала мы были рабами в Египте, и Творец нас выпускает из рабства. Это значит, снимает таксы нашей работы, сжигает документы долгов. Имеется в виду, мы должны были быть 400 лет в рабстве. Творец это сжигает. И Мы в рабстве всего лишь 210 лет. Выводят легионы. Что значит легионы? Еврейский народ. Творец выводит еврейский народ из Египта и поднимает их на позицию легионов, на позицию мощи, силы. Мы становимся выбранным, избранным народом служить Творцу, выполнять желания Творца. И Творец начинает царствовать, когда? В этот месяц Нисан. И поэтому Творец говорит в Торе, этот месяц для вас будет началом месяцев. То есть то, что евреи приняли законы Творца, это делает манифестацию царства Творца на земле. Урок Микаш, 4 предложение, говорит насчет того, что Творец вывел нас из земли Египта, спас нас из рабства и послал Моше Аарона и Мирьям перед нами. Вот что значит Псалм 43, 3 предложение. «Пошли свет и правду, они будут мной руководить». Свет и правда имеется в виду Моше и Аарон. Урим и Тумим, которые на Аароне, это значит свет. Урим, слово Ор, это свет, и Тумим также. И также мы знаем, что Аарон является человеком правды, как сказано, учеба правды на его устах. Также Моше Рабейну светился, его вся кожа светилась, когда с ним разговаривал Творец. То есть он также светится, является правда и свет, правда, потому что сказано, во всем доме это более доверенный человек, Моше Рабейну, самый правдивый, во всем доме Творца, так говорит Творец. Но здесь также Псалм нам говорит, что мы хотим, чтобы в каждом поколении был свет и правда, так же, как и Моше, и Аарон, были свет и правда для еврейского народа, были наши путеводители. Мы просим Творца также в этом псалме, 43-м псалме, как молитва, чтобы Творец нам послал путеводителей, руководителей, которые будут таким же светом и правдой, как и Аарон и Моше. Но во всяком случае, возвращаясь обратно, потому что мы сказали, что я послал Моше, Аарона и Мирьям перед вами, у нас немножко проблема, потому что Моше Рабейну говорит Творцу, зачем ты меня посылаешь? То есть Моше Рабейну не хотел вытащить еврейский народ из Египта, спросил Моше Рабейну, «Ми анохи, кто я?» Ты, Творец, в Брейшис 15:14 предложение сказал, что «Анохи, я пущусь, и я буду судить врагов еврейского народа». Говорит Моше Рабейну, «Ты сказал, что я да буду судить». Ха. Скажет Моше Рабейну, «Разве человек крови и плоти может делать то, что ты обещал нашим праотцам?» Ты сказал, народы, которым они будут служить, я буду судить. Так кто же я, чтобы я это делал? Разве ты не сказал Якову, что я спущусь с тобой в Египет, и я, Анохи, выведу, подниму тебя? 46-4 предложение. Так сейчас ты мне говоришь, чтобы я это сделал? Кто же я? Разве я тот Анохи? Ответил Творец Моше Рабейну, я персонально спущусь в Египет спасти еврейский народ. Если для одной женщины, которая спустилась в Египет, я лично спустился в Египет, чтобы спасти ее от фараона, который похитил, это Сара, жена Авраама, который похитил фараон. И Творец лично спустился в Египет, чтобы наказать весь дом фараона и всех, кто были близко с ним, проказами, ужасными ударами. Так, конечно же, если я спустился для одной женщины, я спущусь для 600 тысяч мужчин, 600 тысяч женщин, так говорит на Медреш, и 600 тысяч детей. Но сначала вы, мой Шарон, идите к моим детям и скажите им, что я их спасу. А потом я спущусь и их спасу. То есть мой Шарабейн думал, что он должен будет спасти еврейский народ. Врез говорит, нет, я тебя только посылаю. И поэтому 43-й псалм, 3-е предложение говорит, я пошлю свет и правду, будут вашим путеводителем. Между всего лишь пошлю, но они не будут вашими спасителями, а только путеводителями. Творец нас спасет. И поэтому Мика, 6-4 предложение говорит, я вывел вас из земли Египта, я спас вас из дома рабства, и я послал Моше, Аарона и Мирьям перед вами. Послал их. Но вас я спас. Также Творец обещал нашим праотцам, что Творец сам нас спасет. Творец так и сделал. Моше и Аарон были посланники сообщить еврейскому народу о спасении Творца. Когда Творец зашел в землю Египта, Творец уничтожил первенцев и богов, которые были в Египте. Как сказано в Бамидбар 33, 1, 4 предложение, и также по их богам Творец сделал правосудие. Египтяне старались избежать удара первенцев и прятали своих первенцев в храмах идолопоклонства. У них не было никакого спасения ни им, ни их богам, ни идолам, которые были в этих храмах, как сказано в Иов 11:20 предложение. Глаза грешников ищут спасение, но спасение потеряно от них. Грешники здесь имеются в виду египтяне, как фараон сказал, я и мои люди грешники. Творец обычно не разрешает вещи только из-за того, что люди в них верят, но здесь Творец хотел показать глупость тех, кто верили в идолов, и то, что идолы сами себя даже не могут спасти, как они могут спасти тех, кто в них верит. Почему же египтяне получали удар за ударом? Потому что они продолжали верить в своих идолов, потому что они не шли к Творцу. Если бы они пришли к Творцу, Творец бы остановил все эти удары. Так что же Творец сделал? Он уничтожил их идолов вместе с этими первенцами, вместе с Египтом. Как сказано, идолы, которые были из дерева, стали гнилыми. Те, которые были из камня, стали жидкими, расплавились. Те, которые были из золота, серебра, из меди, также расплавились, так же, как они были в самом начале. Как сказано в Бамидбар 33, 1, 4 предложение, Творец сделал правосудие над их богами. Творец уничтожил всех идолов, кроме Баал-Цефон. Почему Творец не уничтожил этого идола? Чтобы сбить с пути египтян. Как сказано в Иов 12, 23 предложение, Творец сбивает с пути народы и уничтожает их. Из-за того, что этот идол Баал-Цефон не был разрушен, египтяне подумали, что он может их спасти. И Творец так и запутал египтян. Когда Моше Рабейну вывел еврейский народ из Египта, сказал, верни их обратно, и пусть они расположатся перед долиной Ахирес, между Мигдал и морем, возле этого идола, Баал-Хацофон, Цофон — это север, как бы идол севера. Пусть они расположатся возле идола севера, напротив этого идола у моря. И тогда скажет фараон, что еврейский народ заблудился в этой местности и замкнула их пустыня. Почему замкнула их пустыня? Почему они не могли дальше идти? Окей, они возле моря, напротив них этот идол. Так почему они не могут дальше путешествовать? Может, Творец собрал диких животных, и они замкнуты. Они не могут дальше путешествовать. Думает фараон, это из-за этого идола, что этот идол собрал диких животных, чтобы замкнуть евреев. И Творец тогда делает так, что фараон собирает свою армию и идет против евреев. Моше Рабейну простирает свои руки, раскрывается море, идут евреи через море, и вся армия идет за евреями моря. Но интересно, поднимают евреи глаза и видят, что Мицраим идет за ними. Кто Мицраим? Ангел Мицраима. Сам ангел, который представлял собой страну Мицраим, его звали также Мицраим. И поэтому сказано в единственном числе, что он идет за ними. Евреи думали, что сейчас Творец хочет их наказать за грехи, которые у них есть. И поэтому у еврейского народа здесь страх. И поэтому, если мы посмотрим на 14:10 предложение, когда фараон приблизился, имеется в виду, сейчас фараон идет с его армией против евреев, идет в море. Когда фараон приблизился, посмотрели сына Израиля и увидели, что Египет атакует их. И испугались ужасно. Кто такой Египет? Кто такой Мицраим, который атакует? Почему не сказано египтяне в множественном числе? Почему не сказано фараон их атакует? И его армия? Почему сказано в единственном числе Мицраим? Объясняет нам Медреш, объясняет комментаторы, что ангел Мицраима атакует сейчас евреев, и они испугались ужасно. Фараона они не боялись. Они видели проказы, которые Творец сделал в Египте. Они боялись ангела, потому что они поняли, что Творец послал ангела, может быть, взять из них наказание. Может быть, наказать их за грехи, которые в их руке. Сейчас мы переписываем, потому что Моисей еще не раскрыл море. И третье предложение говорит, и скажет тогда фараон, что сыны Израиля заблудились в этой местности и замкнула их пустыня. То есть они не могут дальше путешествовать. Почему? Потому что Творец собрал диких животных. И поэтому евреи дальше не могут идти. Фараон думает, это не Творец. Он думает, это их идол, Баал-Цефон, который остался, которого Творец не мог победить, вроде бы. Так вот, он собрал диких животных и замкнул евреев, и они сейчас никуда не могут идти. Перед ними море с одной стороны, дикие животные с другой стороны. И сейчас фараон собирает свою армию, они идут за еврейским народом. Если мы посмотрим дальше на 10 предложение, когда фараон приблизился, посмотрели на Израиль и увидели, что Египет Мицраим атакует их, и испугались ужасно. Что значит Мицраим их атакует? Почему не сказано в множественном числе Мицрим, египтяне их атакуют? Почему не сказано фараон, его армия их атакует? Почему сказано Египет в единственном числе? Имеется в виду ангел Египта. Творец посылает ангел Египта всей земли. Его звали, этого ангела звали Мицраим. Так же, как землю Египта звали Мицраим, так и этого ангела Мицраим, который был самый сильный ангел. Евреи смотрят, вау, этот ангел идет за ними, и у них ужасный страх. А фараона они бы не боялись. Творец бил по фараону 9 уже ударов. 10-й удар был Макас Бехойрес, первенцы умерли. Евреи не боятся ни фараона, ни египтян. Что же у них такой большой страх? Ангел Египта идет за еврейским народом, и евреи думают, что это наказание от Творца. Творец говорит, Моше Рабейну, подними свой посох, растяни руку над морем, рассечешь ты море, и сыны Израиля могут перейти его по суше. То есть Творец говорит еврейскому народу, не бойтесь. Если мы посмотрим на 27-е предложение, перед утром простел руку Моше над морем, и вернулось море в свои границы, убегали египтяне к воде. Утопил Бог египтян среди моря. Что значит, они убегали к воде? Кто убегает к воде? Убегает от воды. Имеется в виду, Творец их сбил с пути, они уже не знали, куда бежать. Они были полностью запутанным Творцом. Также Творец их запутал с этим идолом, убил всех идолов, Также Творец их запутал с идолами, расплавил всех идолов, кроме этого, идола севера, Баал-Цефон, для того, чтобы их запутать, сбить пути, чтобы они подумали, что этот идол имеет силу более, чем Бог. И этот идол сейчас уничтожит еврейский народ. И для того, чтобы Творец послал ангела Мицраим, который видели евреи, наверное, египтяне тоже и поэтому считали, что они могут уничтожить еврейский народ, но нет, Творец их запутал, и они сейчас бегут к воде. И Творец их втопит в воде, они бегут в глубину моря к воде, и там их Творец топит. И поэтому Иов 11:20 предложение говорит, грешники ищут спасение, но спасение от них потеряно. И этот идол, Баал-Цефон, в которого они поставили свою веру, был источник их гибели. И точно так же произойдет во времена Машиаха. Все народы соберутся со своими идолами. Как сказано в Миха 4:5 предложение, все народы выйдут, каждый со именем своего Бога. Но мы, еврейский народ, выйдем с именем Бога, вечного во веки веков. И Творец всегда расплавит их идолов, и им будет стыдно. Они будут сразу спрятаться в пещерах, под камнями. Они выкинут своих идолов, и так сказано в Исайе, 2:12 предложение. Творец, властелин легионов, имеет день возмездия. Против всех гордых, здесь имеется в виду идолов, как сказано, ложные боги будут полностью уничтожены, полностью исчезнут. И сказано дальше, что народы будут стараться прятаться в пещерах, в туннелях, они выкинут свои ложные боги, как сказано, в этот день, 20-е предложение вещая, в этот день человек выкинет, имеется в виду, народы выкинут своих ложных богов, серебра, своих ложных богов золота. Говорит нам Медрей, что Творец скажет народам, вы бежите? Говорит Творец, если вы спрячетесь на вершине Кармел, там я буду искать вас, и там я накажу вас. Это Амос 9:3 предложение. Я возьму вас там. Имеется здесь в виду Хил. Мы знаем ситуацию, когда Иешуа разрушил город Ериха, он сделал проклятие насчет этого города, Хил, отстроил его, получил большое наказание. И сейчас во времена пророка Илияу идет конфронтация между пророком Илияу и ложным пророком Бала. Илияу, пророк Илияу говорит, что жертвоприношение для Творца будет взято, а они хотят принести жертвоприношение своему ложному богу, и этот Хил идет на горе Кармел в маленький жертвенник, чтобы зажечь там огонь, чтобы показать, что чудом произошел огонь. Он там прячется, чтобы зажечь огонь. Но до того, как он может сделать свой план, Творец вызывает змею, она его жалит, он умирает. Творец говорит, вы будете прятаться на горе Кармел, я вас там найду, и там я вас возьму. Если вы, говорит Творец, будете прятаться в глубине моря, я скажу змее, она вас там укусит. Если вы будете прятаться в могилах, говорит Творец, я там вас и возьму. Вот так и говорит второе предложение, если вы будете выкапывать в могилы, там вас возьмет моя рука. И вот что имеется в виду Иов, 11-20 предложение, глаза грешников ищут спасение, но спасение от них взято. Ну а насчет евреев сказано, имя Творца – это башня силы. Праведник станет сильным через это имя, как сказано в Мишле 18-10 предложение. Если мы посмотрим то, что сказано в Торе, что Творец сказал Моше и Аарону в Египте. Что значит в Египте? Имеется в виду, Творец был в Египте с еврейским народом. Так что же Творец делает в Египте? Это место нечистоты. И Медраш нам говорит историю царицы, которая всегда ссорилась со своим мужем, царем, и он ее поставил в заключение, в тюрьму. Но он находился вместе с ней в заключении. Спросили, какая тебе разница, почему ты с ней? И сказал царь, пока что я с ней, она не имеет плохое имя. То же самое. Творец поставил еврейский народ в рабство в Египет. В тюрьму, в заключение. Но все-таки Творец был с евреями в Египте, как сказано. Творец сказал Якову, что я спущусь вместе с тобой в Египет. Также, когда мы были в Вавилоне, Творец был с нами. Когда мы были в Мидьянском изгнании, Творец был с нами. Как сказано, я поставлю свой трон в Эйлам, это в Мидьяне. Когда мы были в Греции, Творец был с нами. Как сказано, стрелы Творца, как молния. И так сказано в Захарии 9, 13, 14 предложение. Творец появится им, говорится про греческое изгнание. И также насчет сегодняшнего эдомского изгнания. Сказано, Творец выйдет из Эдома, имеется в виду, что он в Эдоме, в этом изгнании с нами. Так спрашивают, почему же Творец с ними? Творец говорит, чтобы у них не было плохого имени. Из-за этого никто не скажет, что евреи так грешат, что Творец полностью их бросает. Нет, Творец вместе с еврейским народом. Широ-Ширим говорит насчет египетского изгнания. В 4-м перике 12-е предложение «Моя сестра – это закрытый сад». Имеется в виду, не было никакого разврата, не было и моральности у евреев в Египте. В Вавилоне мы были преданы Творцу, как мы видим, что наши пророки Ханани, Мишоль и Азария пошли в огонь во имя Творца и были спасены. В Мидьяне Мордехай не поклонился Хаману. На груди Хамана был идол. И если бы Мордехай поклонился, он поклонился бы идолу. И поэтому Мордехай не поклонился. Наша преданность к Творцу. В Греции мы не писали на рогах наших быков, что у нас нету доли с Творцом, несмотря на то, что приказали греки, чтобы евреи написали на рогах своих быков, что у них нет ничего вместе с Творцом. Мы это не писали. Мы готовы были продать, отделаться от наших быков, но не писать ничего на их рогах. И также насчет Эдома в Ешаи, 63-й предложение говорит насчет сегодняшнего изгнания. Кто выходит из Эдома? Про Творца говорится, который спасает еврейский народ. Выходит из Эдома, имеется в виду, делает возмездие против Эдома, спасая евреев. Как сказано, он говорит праведность. Имеется в виду, что евреи верны в своей преданности Творцу и заслуживают быть с Творцом. Насчет возмездия против Эдома, против сегодняшнего изгнания, видим дворим 32-42 предложение, Творец говорит, я сделаю мои стрелы пьяными от крови. И также 60-й псалм, 10-е предложение, на Эдом я брошу мой ботинок.